Еще раз добрый день, уважаемые зрители канала Мегаиндекс ТВ. Мы продолжаем разговор о качественных текстах. И перед тем, как ответить на ваши вопросы, мы хотели бы вернуться к теме одной из предыдущих передач.
Нашей прошлой передачи «Запрос минус абракадабра». Итак, по поводу этого запроса возникло очень много вопросов. Что это такое, почему, как? И я уже видел, некоторые компании даже сделали рассылки о том, что такое этот запрос. Ну, они объясняют, что эти запросы означают, там, и т.д. и т.п. Не будем показывать пальцем, что это за компания. Вот, лучше вернемся к нашим запросам с минус абракадаброй. Итак, значит, запрос с минус абракадаброй отличается от просто запроса тем, что по запросу с минус абракадаброй не учитываются факторы поведения пользователя в серпе по этому запросу. Потому что запрос видоизменяется, статистика по этому запросу как бы недоступна в поисковой системе. Ноль запросов, конкретно такой запрос сдался там ноль раз, в отличие там, от какого-то частотного запроса без минус абракадабры. Итак, мы имеем другую выдачу с немножко видоизмененную. Видоизмененную таким образом, что там не учитываются факторы кликабельности в серпе, как я уже сказал. Значит, в прошлый раз я хотел показать наглядный пример, сделать его как можно более наглядным, как вообще работает минус абракадабра. Но, к сожалению, не учел одного маленького нюанса, что по запросу с минус абракадаброй из выдачи пропадают NPS, то есть найден по ссылке. Это происходит не всегда, но вот конкретно не будем сейчас углубляться в то, когда это происходит, когда нет, но в том конкретном случае по запросу 0 одноклассники сайт пропадал из выдачи вообще. Не просто опускался, а пропадал вообще. Итак, если мы посмотрим на экран, просто запрос 0 одноклассники, на первом месте по ссылке найден официальный сайт социальной сети. В прошлый раз я приводил пример 0 одноклассники минус абракадабра и говорил, нету сайта социальной сети официального. Собственно, наверное, он где-то там далеко внизу. Факторы — это выдача без поведенческих факторов, без замечательных поведенческих факторов сайта одноклассники, где там ТП. Однако оказалось, что по этому запросу NPS вообще пропадают по такому запросу, поэтому нам с Мишей пришлось поискать запрос, который делает то же самое, но по которому не пропадают NPS. Мы сделали это и нашли такой запрос. Представляем его вашему вниманию. Это запрос 0 одноклассники, /0, 0 одноклассники. Что это значит? Что мы ищем запрос одноклассники, типа два запроса одноклассники, находящихся на расстоянии 0 друг от друга. То есть, грубо говоря, мы ищем этот запрос, тот же самый запрос задаем, просто немножко его виды изменяем. Соответственно, по этому запросу NPS не пропадают. Точнее, тут наблюдается несколько более странная картина. То есть сайты, которые найдены по ссылке, не пропадают, но при этом пропадает сам текст, найден по ссылке. То есть если мы посмотрим пониже, то на восьмом месте мы увидим наш замечательный сайт социальной сети одноклассники.ру. Однако найден по ссылке тут уже не будет. У нас есть несколько предположений, почему так происходит. Мы как бы хотели бы вам, наши дорогие зрители, тоже задать этот вопрос и, возможно, обсудить это в комментариях к данной передаче или где-нибудь еще. Да, и также есть еще один нюанс, которым данный запрос 0 одноклассники /0 0 одноклассники отличается от запроса минус абракадабра. Мы предлагаем точно так же вам подумать на эту тему и попробовать найти этот нюанс, чем же все-таки эти запросы еще отличаются. Вот.
Ну, строго говоря, здесь большое поле для размышлений, потому что подобных запросов можно придумать довольно много, которые запрос меняют, но при этом, по идее, выдача меняться не должна. Ну, то есть это такие косметические изменения запроса, так скажем. Но здесь действительно много о чем можно поговорить. Будет, наверное, здорово, если все заинтересованные сами попробуют и поделятся потом своим мнением. И очень приятно, что на самом деле вот такого рода дискуссии, такого рода вопросы порождают нормальные живые дискуссии, которые приводят к каким-то дополнительным интересным выводам. Ну, например, оказалось, что минус вычищает не все НПС из выдачи, и объем вычищенных НПСов напрямую связан с длиной запроса. Например, по трехсловным запросам выдача полна НПСов при минус абракадабре. То есть, вообще говоря, в поиске очень много еще интересного. И спасибо всем, кто участвовал в обсуждении и на серче, и, соответственно, на мегаиндексе. Да. Было здорово это видеть, и мы только приветствуем.
Спасибо, Сергей. Вещи.
Ну, собственно, спасибо всем, кто участвовал. И, ну, мы, конечно, понимаем о ограничениях этих методов. Понимаем, что в данном случае мы упираемся во много нюансов. Ну, например, в то, что, по сути, запросозависимые факторы и поведенческие, так называемые поведенческие факторы, это не есть одно множество, это разное множество.
Да, да.
Не все поведенческие являются запросозависимыми, и наоборот.
Да, то есть, вот. Допустим...
Тут нюансов выше крыши, что называется, да?
Да.
Но это хороший повод подумать, и, возможно, это со временем выльется в какие-то удобные для нас сервисы, инструменты, мысли и так далее.
Или,
так,
может быть, подробные аналитические исследования. Вот.
Так что, собственно... Будем рады, если эта дискуссия будет продолжаться, и если вам есть что сказать, welcome. Ну что же, переходим к вопросам к сегодняшней теме.
Снизу.
Начинаем снизу.
Так.
Павел спрашивает, что делать, боюсь попасть под фильтр. На главной странице длинный текст с большим процентом основного ключевого слова. Исключительно для людей написан, но внешне очень похож на SEO-портянку. Что делать? Но на самом деле, а почему не посмотреть? Вот вы говорите, что он написан для людей, а вы посмотрите, нужен ли он людям. Вы посмотрите на карту кликов, например, да, в метрике. Посмотрите, насколько люди вообще скроллят этот текст, насколько они его читают, как они задерживаются. Да? Потому что в данном случае у меня есть большое подозрение, что он очень внешне похож на SEO-портянку, и он и людям не очень нужен.
Может быть, наоборот, что да. Большой процент основного ключевого слова, это Павел немножко перестраховывается, на самом деле там все нормально и красиво. То есть, ну, без конкретного примера, как бы, очень сложно сказать так абстрактно. Ну, вопрос-ответ там, или там просто описание, какая разница.
Ну, здесь можно посоветовать смотреть на активности пользователей, смотреть, что им реально там нужно или не нужно в ваших текстах, в ваших документах. Это один момент. И второй момент, подходите шире к копирайтингу, используйте синонимы, там, аббревиатуры, другие какие-то связанные термины. Не пишите однотипно и монотонно, как делают спамеры. Вот, то есть, если SEO-отрасль привыкла к тому, что в тексты спамят, то вот мы с этим сталкиваемся. Это такое явление, что копирайтера спамили, потому что об этом просили SEO-шники.
Да, ну конечно, там 10 запросов дают им, низкочастотных, пожалуйста, используйте их вот в этом тексте на один абзац. Это, конечно, получится.
Это ненормально,
бред собачий, да.
И сначала SEO-шники заставляли копирайтеров спамить, а потом копирайтеры привыкли спамить. И даже если мы сейчас делаем, формулируем правильную потребность на правильные хорошие тексты, формируем правильное ТЗ, многие копирайтеры продолжают писать спамные тексты, просто потому, что они к этому привыкли.
Да, поэтому нужно переучивать немножко копирайтеров, и, на мой взгляд, как бы самым оптимальным заданием для копирайтера является, вот, пожалуйста, напиши текст на такую тему, вот главное ключевое слово, можно использовать следующие ключевые слова, там, ну и какие-то связанные. Ключевые слова, да, связанные по смыслу, синонимы, там, и т.д. и т.п., как, чтобы... Копирайтер их использовал факультативно, не в обязательном порядке, как бы, да, вот, а по возможности или там, просто если будет к месту.
И не ограничивайте в расстояниях, потому что вот эти пресловутые пластиковые окна Москва, это, конечно, ну, ужасное сочетание слов. То есть, ну, не надо стремиться расположить эти слова максимально близко друг к другу. Это делает текст совершенно нечитабельным.
Да, тем более, что есть серьезное подозрение, что... Портяночный фильтр, так называемый, что касается не поведенческих, а уже чисто статистических текстовых факторов, учитывает так называемую кучность текста, ну, то есть кучность ключевиков. Одно дело, если у вас там 10 ключевиков раскиданы по длинному тексту, там, ну, в равных пропорциях. Другое дело, если они все кучкуются там вот в двух предложениях где-нибудь посерединке. Вот. Это во втором случае можно легко попасть под фильтр, тогда как в первом все будет нормально с точки зрения алгоритма.
Ну, я абсолютно поддерживаю. Мне кажется, это действительно очень важная вещь. Более того, мы некоторое время назад написали даже примерно алгоритм определения этой кучности для того, чтобы внедрить правильные метрики качества текстов.
Было дело, да.
Вот. Это, по-моему, хорошая штука. Должно работать. Ну, расскажем, наверное.
Как-нибудь, может быть.
Спрашивает, раньше было актуально применять ин-ключевик на 1000 символов. Работает ли это сейчас? И достаточно ли 2000-3000 символов?
Ну, оптимизаторы, как всегда, хотят четких ответов. Сколько тысяч символов мне использовать и сколько мне ключевиков использовать на 1000? Нет четких ответов, ребят, нету. Как бы ответ зависит от конкретной ситуации, ответ зависит от конкурентов, от того, как они там оперируют со своим контентом. Ответ зависит от тематики, ответ зависит там много-много от чего. В общем случае, неважно, будет у вас 2-3 тысячи, 500 символов или 10 тысяч символов. Главное, чтобы пользователю этот контент нравился, чтобы он как бы призывал пользователя к каким-то дальнейшим действиям. То есть куда-то нажать, куда-то там зайти или там что-то еще там сделать, заказать, позвонить. Если контент выполняет эту функцию свою, то, в общем, это хорошо. И совершенно не важно, сколько в нем символов и какая плотность основного ключевого слова.
Конечно. Ну, почему не использовать поведенческие метрики для оценки? Ну, вам копирайтер пишет текст, вы его размещаете и смотрите на bounce rate, смотрите на продолжительность сессии и так далее. Ну, совершенно нормально.
Доброе утро. Считается ли переспамленной страница магазина со списком товаров? Ну и дальше опять про 5% плотности, 2%. В общем, нет, не является переспамленной страница магазина со списком товаров. Но зато она становится сразу же переспамленной, если внизу добавить SEO-текст какой-нибудь там на 1-2 абзаца, вот как многие любят делать. Если добавить туда такой SEO-текст, страница сразу же станет переспамленной. Почему так происходит, кстати? Опять та же самая кучность, если говорить вот о том параметре кучности, да, ключевых слов, она в листинге гораздо меньше, чем в монолитном тексте. То есть листинг, он как бы там разбит на области, то есть область заголовка, там область такая, там разные ячейки таблицы. То есть, в общем, это, ну, грубо говоря, далеко друг от друга встречаются ключевые слова, кучностью там и не пахнет. Тогда как в монолитном большом тексте такая же плотность ключевых слов приведет к тому, что алгоритм может воспринять данный контент как переспамленный.
Ну да, то есть фактически получается, что слова находятся в рамках одного предложения или в соседних предложениях, все это очень близко, и получается какие-то экстремумы этой плотности ключевых слов, локальные такие. Ну то есть слова идут часто подряд, и выглядит это нехорошо. Ну естественно, как для поиска, так и для живого человека, читать такие тексты просто невозможно.
Что теперь делать, да? Вопрос.
Имеет ли смысл полностью менять? Подождать, поддержать внешними ссылками. Ну, знаете, это очень частный вопрос, что делать, да, вообще и в частности. Ну, писать нормальные тексты. Про метрики качества, ну, мы поговорили, вот. Значит, как сделать так, чтобы получать от копирайтеров хорошие тексты? Ну, наверное, не надо искать копирайтинг по 100 рублей за 100 километров текста. Вот. Нужно стремиться к копирайтингу, который повышает в итоге продажи, конверсию. Вот к этому надо стремиться. Это пока, это многие, собственно, SEO-компании декларируют, но реально мало кто делает. Вот, поэтому очень советую заниматься этим.
Ну да, вот тут человек говорит, что у него уже есть тексты, и он не знает, надо ли их изменять. Собственно, нужно анализировать статистику в первую очередь. То есть Google Analytics вооружится этим инструментом и пристально посмотреть на поведение пользователей, на который приходит с поисковых систем на данную страницу, и не только с поисковых систем, и direct traffic тоже интересен. Что значит чрезмерно оптимизированные тексты? Ведь просто текст должен быть для человека, и все. Полностью согласен с Алексеем.
Собственно, это и есть суть нашей сегодняшней передачи.
Да.
Что мешало ввести новые алгоритмы раньше?
Ну как, два года назад еще была введена первая версия партеночный фильтр, полтора года назад.
Я думаю, что ничего радикально нового не происходит, просто происходит ужесточение определенное.
Ну, происходит просто тюнинг алгоритма, доработка его новыми факторами. Ну, как бы, да.
То есть, по большому счету, ну, ничего не происходит. Все то, что мы говорим
сегодня. Мы что-то рассказываем, да, там Яндекс потом это делает.
Ну, да, хорошо. Будем считать, что мы удачно угадываем.
Конечно.
Является ли переспамом такая ситуация? Сайты об автомобилях и заголовки у всех страниц имеют вид «автомобиль марка купить». Ну вот здесь…
Автомобиль Ford Focus купить как-то не звучит, а вот купить автомобиль Ford Focus уже лучше, по-моему.
Ну вот простой пример, да, подтверждающий это. То есть вот зачем фантазировать, думать что-то, да, там…
Не, ну, думать полезно, конечно.
Не думать, я имел в виду, придумывать как-то безосновательно, да, вот какие-то перебирать там…
Навороченные конструкции непонятные.
Можно просто 2 минуты подумать и задать себе этот вопрос. Значит, автомобиль купить, BMW купить. Ну, например, BMW.
Ну, например, да.
BMW хорошая, наверное, машина.
Наверное.
Автомобиль BMW купить. Вот если мы не вводим никаких контекстных ограничений, да, формулировок и так далее, 37 миллионов ответов. А, собственно, эта страница уже была у нас открыта, мы ее дальше проскролливали, прюнинг здесь работает нормально, все хорошо, и эта цифра не меняется. То есть реально много очень документов, в которых есть эти слова. На разных расстояниях, в разных морфологически измененных формах и так далее, и так далее. С учетом переколдованных вариантов и прочее. А, если мы сделаем простое изменение, и определим жестко морфологическую форму, запретим менять морфологическую форму слов, и четко абсолютно определим расстояние, то есть плюс, строго плюс одно слово в каждую сторону. Ну, вернее.
Ну да, чтобы они шли друг за другом.
Чтобы они шли друг за другом.
То же самое, что в кавычках на самом деле, да?
Не, к сожалению. У поиска сейчас плохо с кавычками, там ужасно бывает.
С кавычками там.
Вот по такому запросу мы получим несколько иной ответ, чуть-чуть иной, да? Прюнинг нам говорит 932 ответа, но если мы посмотрим на реальную выдачу, то обнаружится, что их, сейчас посмотрим.
Три странички всего.
Их обнаружится 25 вариантов, 25 документов с такой словоформой, такой конструкцией и 37 миллионов с другой. Является ли такая формулировка, такая триграмма частотной и популярной? Ну, собственно, можете подумать об этом самостоятельно. Очевидно, это совершенно спамовая конструкция, поэтому использовать ее не рекомендую.
Все-таки я хочу посмотреть, что получается по запросу в кавычках. В общем, то же самое,
ну, общем,
получается.
Похоже,
да, не, все то же самое. Чего? Поиск нормально все. Все нормально у поиска.
Не нормально точно. Я потом скажу, могу показать.
Хорошо, потом покажешь.
Примеры, да, в другой раз это сделаем. Так, продолжаем отвечать на вопросы. Ага. Ну, Григорий спрашивает, стоит ли подождать 1-2 ответа и уже после этого смотреть на конкурентов.
Апдейта. Вообще нужно сначала посмотреть на свой сайт, а потом уже подождать, наверное, 1-2 апдейта. То есть, если вы уверены, что у вас с сайтом все хорошо, с контентом все нормально, то есть, что он не переоптимизирован, воспринимается пользователями нормально, то да, конечно, нужно ждать и смотреть вообще, что произойдет. Очень интересно.
Если очевидно, что контент плохой и bounce rate высокий и так далее, тогда, собственно, чего ждать? Ясно, что надо будет переписывать. И если не на днях это случится, да, то в любом случае через какое-то конечное время…
Да, и учитывая то, что это еще какое-то время на индексацию, на переиндексацию, там потребуется Яндекс.
То есть, собственно, если ясно, что текст спамный…
Надо делать сейчас.
Надо делать, тянуть нечего. Зачем? Что делать, если Павко спрашивает, что делать, если интернет-магазин имеет 20 тысяч товаров одной тематики? Имеют ли право на жизнь модные генерированные тексты? Стас, как ты считаешь?
Ну, как бы генерация разная бывает. То есть, вот имеют ли право на жизнь модные генерированные сниппеты в поисковых системах? Ну, они генерированные, тем не менее, они дают представление там о контенте сайта. То есть, ну, как бы. Грамотные алгоритмы там генерации какого-то текста, они в принципе при какой-то достаточно глубокой проработки можно применять, я думаю, да. Ну, как бы главное, чтобы это выглядело не спамно.
Ну, то есть определенные задачи генерации решать можно. То есть, собственно, если Яндекс, например, генерирует, по сути, из контента сниппеты, чтобы показать пользователям, в том же смысле интернет-магазин генерирует сниппеты как описание своих товаров, исходя из их контента. Другое дело, что здесь нужно подходить, опять же, взвешенно и не спамить. Здесь очень легко начать спамить. Вот не надо спамить. Как сделать так, чтобы это было не спамно, это непросто, да, это не получится сделать за дешево и быстро, это понятно. Ну, собственно, никто не обещал, что будет легко. Как оптимизатор может оценить качество текста для SEO? Как оценивать работу копирайтеров? Ну, мы вроде про это как раз и рассказывали всю передачу, что можно измерять поведенческие факторы, собственно. Благодаря системам веб-аналитики.
И A/B-тестинг, так называемый, A/B-тестинг, тоже да, хороший вариант. Что это такое, Миша, расскажешь или я расскажу?
Ну, расскажи. Да я думаю, все знают. A/B-тестинг – это вариант проведения исследования аналитического, когда, собственно, вы измеряете на части своей аудитории, измеряете какие-то характеристики сайта для одного контента и для другого контента. Ну, скажем, вы перекрасили кнопку там в зеленый цвет и хотите понять, как это повысит конверсию.
Или вы переписали... конкретно вот к данному случаю, да. У вас есть 3 копирайтера, вы хотите выбрать лучшего. Вы как бы даете тестовое задание каждому из них и, собственно, в равных пропорциях посылаете трафик на эти 3 варианта страницы и смотрите, как пользователи себя ведут, что происходит с конверсией, что происходит с переходами дальнейшими, вообще, что происходит там в зависимости от контента. Есть очень хороший инструмент у Google, Google Site Optimizer, который помогает оптимизировать именно эти моменты. То есть в рамках этого инструмента позволяется задать разные варианты структуры страницы, структуры документа, разные варианты контента и оттестировать на реальных пользователях, что меняется в том или ином случае. Очень полезный инструмент, как бы вот рекомендую пользоваться.
Причем, что важно, Google Site Optimizer гораздо удобнее, чем самостоятельная какая-то ротация, потому что он учитывает текущую сессию. Не получится так, что человек пришел к вам, увидел один текст, дальше походил по сайту, пришел на ту же страницу, увидел другой текст. То есть таких ситуаций не будет.
Тоже можно, конечно, но это сложнее.
Да, поэтому лучше не делать это самим, сделать просто при помощи Google Site Optimizer. Это отличный инструмент, например. Абсолютно бесплатный, и пользуйтесь.
Какой контент сейчас любит Google, а какой Яндекс? Есть ли отличие в написании контента для Гугла и Яндекса? Нет, я думаю, нет.
Ну, знаете, вот честно, важнее, по-моему, какой контент любят пользователи. Вот. В конце концов, мы, пусть это может случиться не очень быстро и не очень просто, но, как видите, мы идем к тому, что хорошие тексты ранжируются выше.
На какие основные факторы должен сейчас обратить копирайтер при написании контента? В пример приводятся факторы: ключи в первом абзаце, текст разбит на смысловые группы и т.д. Значит, ну, текст разбит на смысловые группы, это мне нравится, в принципе. Это структурированный контент, как бы это всегда хорошо. Ну, в общем.
Так.
И кучность еще, да, это нужно сказать.
Так.
А почему просто не ввести одноклассники без нуля с буквы О? Ну, потому что это будет неинтересный запрос по нему.
Так делают миллионы людей в день, наверное. Да. Нет смысла нам повторять. Вот. А как быть с новыми сайтами? Получается, им топ не светит без контекстной рекламы в начале пути, чтобы нагнать посетителей и нарастить поведенческие.
Но, нет, это не так.
Наверное, это не так, да. И вообще это очень большая и сложная тема. И, наверное, будет уместно сослаться на пост Поборчева, Романа Поборчева в прошлом, по-моему, году, когда он в клубе Яндекса предложил поговорить про коммерческую выдачу.
Да, руководитель службы ассессоров Яндекса.
Да. Это очень непростые вообще проблемы, да, как быть с новыми сайтами. Понимаете, тут какая штука получается? Мы сами, ну, я имею в виду оптимизаторов, которые используют какие-то не вполне хорошие методы, мы сами такими действиями загоняем поиск в тупик в каком-то смысле, да? Вот почему...
Начали портянки работать.
Конечно.
Да, и как портянки. Бы все стали копировать это,
либо
выдача вся в портянках.
Либо вопрос, да, почему новые сайты могут быть поражены в выдаче? Ну, просто потому, что доля спамных сайтов среди новых явно выше, чем среди старых, да? То есть, скажем, там, доля сейчас доменов регистрируемых, на которых размещается спам явный, угу, просто велика, поэтому поиску проще, да, зажать новые сайты, чем их эффективно отранжировать и как-то побороть там спам другими способами.
Тем не менее, как бы, вот, допустим, Google решает эту проблему ротации новых сайтов в выдаче. То есть вот в Яндексе раньше была такая вещь, назывался бонус новичка. Сейчас в Яндексе как бы этого нет, зато Google активно использует эту технологию. То есть вот новый сайт ставится в топ там на один день там, или буквально на несколько часов, потом Google смотрит, как кликают туда, что вообще пользователи делают, нравится, не нравится, и в зависимости от этого, видимо, присваивает какие-то дефолтные там факторы по умолчанию, ну, то есть вот, поведенческие.
Вот. Ну и ко всему этому могу сказать, что, ну, на мой взгляд, не стоит бояться контекстной рекламы, особенно если это сайт коммерческий. То есть, собственно, мы не говорим здесь про то, чтобы как-то наращивать там поведенческие и нагонять посетителей. Речь идет о том, что вы с помощью контекста можете быстро потестировать свой сайт и понять, что с ним не так. Понять, какой там реально уровень конверсии, например, какое качество сайта с точки зрения пользователя. Потому что, собственно, ошибки, которые можно сделать в начале этого пути, ну, в семантике и так далее, они дорого обходятся. Ну, просто потому что на это уходит время, да, на обнаружение этих ошибок. Контекст позволяет найти эти ошибки быстрее. Это его плюс, безусловный. Ну что же.
Да.
Кажется, мы ответили на большую часть вопросов, по крайней мере, интересных. Стас, спасибо большое. Кажется, получилось интересно, надеюсь.
Да.
Вот. Собственно, оставайтесь с нами. Мы будем продолжать делать интересные передачи. До встречи в эфире.
До встречи.